Светлана Вольская. Теперь коротко о новостях погоды. В Москве сегодня днем облачно, с прояснениями, временами небольшие осадки, дождь, возможен даже снег. Температура плюс 3, плюс 5 градусов, по области 1-6 градусов выше нуля. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 12-15 метров в секунду. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура днем 5-7 градусов выше нуля. 7:07 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот о чем мы поговорим в следующие полчаса. Визит Николя Саркози в Россию глазами французских средств массовой информации и политологов. Неоднозначные итоги. «Коммерсант» и «Госнаркоконтроль». Российский политически активный интернет обсуждает особенности статьи. Управляющий делами президента Владимир Кожин заявил в интервью российской газете, что вопрос о перезахоронении тела Ленина может быть решен посредством референдума. О планах администрации Кремля, касающихся будущего мавзолея Ленина, ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза накануне говорил со своими гостями. Фрагмент передачи вы услышите в ближайшие полчаса, и об этом же говорим сегодня и мы с нашими слушателями. Стоит ли, по вашему мнению, похоронить Ленина? Такой вопрос мы предлагаем слушателям. Как всегда, ждем сообщений на номер пейджинговой компании в Москве 96143 абонент «Радио Свобода», а также ждем ваших смс-сообщений с ответом на этот вопрос на телефонный номер плюс 7 903 743 2801. Поездка французского президента Николя Саркози в Россию, завершившаяся в среду вечером, широко освещалась во Франции. Как оценивать переговоры Саркози с Путиным французские средства массовой информации, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Руткевич.
Владимир Путин отверг авансы Николя Саркози, гласит заголовок влиятельного французского издания «Монд», по оценке которого лидер Российской Федерации ни на йоту не сдвинулся со своих позиций, будь то по вопросу санкций в отношении Ирана или статуса Косово. Хотя Николя Саркози и пытался убедить журналистов в некотором сближении позиций России и Франции по иранскому досье, на деле он не получил от Путина ничего, кроме обещания и дальше сотрудничать в этом вопросе, пишет Монд. В ходе пресс-конференции Путин даже осадил французского коллегу, заявив, что России ничего не известно о попытках иранцев создать атомное оружие. Французское издание отмечает и неловкость ситуации, в которой оказался Саркози, когда Путин после дружеского общения во вторник в среду вновь перешел к Саркози на «вы», тогда как французский лидер продолжал обращаться к нему на «ты». Мнение Монд разделяет и консервативное «Фигаро», традиционно поддерживающее правого президента. Саркози не смог переубедить Путина, и слова главы Франции о том, что по спорным международным вопросам наметился прогресс, кажутся необоснованными, заявила газета. По словам «Левый Либерасьон», Саркози в России выступил проповедником демократии, и хотя он заявил, что никого не хочет учить, уроки демократии он давал не переставая, иронизирует газета. Так, выступая в университете имени Баумана, французский президент заявил, что демократия – это наилучший политический строй, и пожелал российской молодежи когда-нибудь жить при демократическом режиме. А вот какой анализ дает прошедшим переговорам Изабель Дат, обозреватель радио РТЛ. Крайне сложно критиковать страну, чье партнерство вам абсолютно необходимо. Как разрешить противоречия и вместе с тем сохранить и даже улучшить экономические связи? В этой непростой дипломатической ситуации Николя Саркози решил разыграть карту искренности. Когда он приехал в Москву, он сообщил о своем намерении встретиться с представителями «Мемориала», организации, занятой расследованием преступлений российской армии в Чечне. Саркози открыто заявил о своей приверженности демократии и свободному правосудию, в какой-то степени ставя Францию в пример России. Доказательство тому, что можно спорить, но при этом не ссориться, тот факт, что президенты поручили своим помощникам в ближайшее время проверить все двусторонние договоры с целью их усовершенствования. По-моему, Николя Саркози вел себя достаточно принципиально, в частности в том, что касается вопроса о правах человека. Он искренне высказывал свое мнение, стараясь при этом не обидеть партнера и не забывая об интересах Франции. Эта открытость, по мнению обоих президентов, и должна гарантировать дружеские отношения. Это была Изабель Дат, обозреватель радио РТЛ. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Это был репортаж нашего парижского корреспондента о визите Саркози в Россию. И вот рядом со мной Валерия Шабаева, которая пришла знакомить нас с публикациями сегодняшней российской прессы. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Сможем ли мы познакомить наших слушателей с какими-то публикациями о визите Саркози?
Да, безусловно. Есть очень большой и обстоятельный редакционный комментарий в газете «Ведомости». Есть публикации на первых полосах, в частности, в газете «Время новостей». Озаглавлена она «Где проснулся Саркози?». В общем, есть о чем поговорить, но я бы предложила вам сейчас просто некий обзор первых полос запустить, потому что надо получить какую-то более общую картину.
Тогда вернемся, кажется, к большим публикациям в следующем выпуске.
Совершенно верно, с удовольствием. Ну, а вот главная тема сегодня, как и прошедшие несколько дней, это инфляция, которая, судя по утверждению в независимой газете, да, в общем-то, и по реальной жизни, которую мы наблюдаем вокруг, возвращается в Россию. Важнейшее достижение президентства Владимира Путина – поступательное из года в год снижение инфляции – исчерпало свой потенциал. Вчера глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина открыто признала уже давно очевидный большинству экономистов и сторонних наблюдателей факт – инфляция в этом году превысит прошлогодний уровень, пишет независимая газета. Об этом же можно прочитать на первой полосе российской газеты. Известие. Центральная публикация, первая полоса. Вчера министр сельского хозяйства Алексей Гордеев сообщил сенсационную новость. Оказывается, охвативший страну рост цен можно обуздать при помощи контроля за крупными ритейлерами, которые устанавливают завышенные торговые наценки 50% и более. До сих пор господин Гордеев уверял, что рост цен на хлеб, а потом и на другие продукты, связан исключительно с мировыми рынками. Слишком много, мол, едят индийцы и китайцы. Более того, министр долгое время считал, что рост цен – это хорошо, больше денег получат крестьяне. Сегодня «Известия» попытались выяснить, кто и сколько получил от того, что цены на хлеб, сыр и молоко выросли на 30, а то и 50%. Ну а заглавлена эта публикация «Цены на продукты взвинтили прожорливые перекупщики». Московский комсомолец тоже ведет свое журналистское расследование, почему растут цены, какие прогнозы дают эксперты. Эта публикация вынесена на первую полосу издания. Заглавлена она «Почувствуйте розницу». К другим темам. Made in Russia должно стать модным брендом, как и вологодское масло, курорты Кубани, Петербург. На деньги бизнесменов главным образом. Минэкономразвитие подготовило проект концепции продвижения национальных и региональных российских брендов. Пишет об этом газета «Ведомости». Между тем, новые «Известия» пишут о том, что страна, не имеющая нормативов качества, рискует превратиться в мировую свалку импорта. Речь идет о центральной публикации на первой полосе издания, озаглавленной «Нестандартная Россия». Подробности позже.
Спасибо, Валерия Шабаева сегодня знакомит нас с наиболее интересными публикациями российской прессы. Четверть восьмого в Москве, теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Вашингтоне проходит международная конференция памяти Анны Политковской. В столице Кабардино-Балкарии начинаются предварительные судебные слушания по делу о нападении на Нальчик в октябре 2005 года. В американском городе Кливленд, в штате Огайо, 14-летний подросток открыл огонь в холле средней школы и ранил 4 человек. Затем он застрелился сам. Радикальная палестинская группировка «Хамас» выразила готовность к переговорам со своим главным политическим соперником – движением «Фатх». Сегодня в 10 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» повтор аналитического радиожурнала «Время и мир» ведет передачу Ирина Лагунина. Неонацистское антифашистское движение в Сербии. Какие задачи стоят перед новым полпредом Южного федерального округа России? Почему в Испании набирает силу недовольство монархом? И наука. Проблемы современной космологии. Например, что было после Большого взрыва? Все это темы радиожурнала «Время и мир». Слушайте «Радио Свобода». 7 часов 16 минут в Москве. Как всегда в это время знакомим с новостями спорта наших радиослушателей. В этот раз рядом со мной мой коллега Олег Винокуров. Олег, доброе утро.
Доброе утро.
С чего начнем?
Ну, наверное, начать можно с событий, происходящих в России. Они, собственно, у нас все в России происходят, потому что не очень много мероприятий проводилось в эти дни. Наверное, это объясняется тем, что просто некое затишье в футболе. Сами понимаете, впереди решающие матчи сборных, ну, во многом решающие отборочного раунда чемпионата Европы. Поэтому, ну, а когда нет футбола, то, в общем... Наверное, уже некоторое затишье наблюдается. Ну, в общем, все-таки начнем. Начнем мы с тенниса, поскольку Кубок Кремля проходит сейчас в Москве. Естественно, очень много россиян играют, но пока еще в начальной стадии турнира. Вот вчера проводились матчи первого и второго кругов. 5 российских теннисистов и 6 теннисисток российских же играли вчера на кортах Москвы. В первом круге у мужчин выиграли Михаил Южный и Игорь Андреев. Южный победил Эрнеста Гулбиса из Латвии, а Андреев Николя Маю из Франции. Ну а Евгений Королев уступил британцу Энди Мюррею. А во втором круге уже проиграли 2 россиянина. Игорь Куницын потерпел поражение от француза Поля Анри Матье, и Дмитрий Турсунов уступил чеху Радику Штепаняку. У женщин в первом круге Вера Звонарева выиграла у француженки Амели Моресмо, а Динара Сафина у Мартины Мюллер из Германии. А во втором круге уже Вера Душевина нанесла поражение француженке Марион Бартали, Елена Дементьева взяла верх над швейцаркой Патти Шнидер, а Светлана Кузнецова над Хиселой Дулько из Аргентины. А вот Мария Шарапова, которая, как известно, неудачно выступает так исторически на Кубке Кремля, и вновь проиграла, вот первый же свой матч проиграла она Виктории Азаренко из Белоруссии, 7-6-6-2, вот с таким счетом выиграла белорусская теннисистка. Шарапова, вот видите, меньше 2 часов даже провела на кортах Кубка Кремля. Ну и о других российских событиях быстренько. В чемпионате волейбольной суперлиги, он только начался, сильнейшие клубы страны уже во втором туре встретились. Казанская «Динамо», «Татарстангаз» и Московская «Динамо» имеется в виду. В Казани прошла их встреча, москвичи победили 3-1. И состоялись 4 матча 15-го тура российской хоккейной суперлиги. «Амур» уступил «Ладе» 2-3, «Трактор» проиграл «Торпедо» по «Булитам» 3-4, и с таким же счетом, но в основное время, «Витязь» потерпел поражение от «Салавата» Юлаева. Только в одном матче удалось хозяевам взять верх, магнитогорский «Металлург» нанес поражение ЦСКА 2-0. Ну, а что касается футбола, все-таки без него мы же не можем обойтись, ну, просто не должны. Главное событие, конечно же, это объявление о том, что Гус Хиддинк остается работать со сборной России до 2010 года. Вчера об этом Виталий Мутко сообщил журналистам, президент Российского футбольного союза. Ну, мы чуть-чуть подробнее остановимся на этом уже через час, если вы не возражаете, Никита.
Не возражаю, очень даже ожидаю. Будем все вместе ждать вашего появления. Спасибо. Олег Винокуров знакомит нас сегодня с новостями спорта. 7:20 в Москве. Утреннюю программу продолжает наша традиционная рубрика «Политика онлайн». Реакция на статью главы Госнаркоконтроля Виктора Черкесова в газете «Коммерсант» широко обсуждается в российском политически активном интернете. Об одной из таких публикаций рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
В русском политическом интернете нет недостатка в комментариях по поводу вчерашней статьи в «Коммерсанте» главы Госнаркоконтроля Виктора Черкесова, использовавшего метафору «чекистский крюк», имея в виду, что чекисты спасли Россию после, опять же, по мнению Черкесова, катастрофы 90-х годов. Несколько любопытных откликов на статью генерала публикует сайт «Грани.ру». Илья Мильштейн сразу отмечает семантическую провальность вышеупомянутой метафоры.
Что говорить, метафора подкачала. Случись рядом с Виктором Черкесовым какой-нибудь советник без погон, он бы подсказал: «Товарищ генерал, про спасительный крюк писать не надо. Поищите, мол, какой-нибудь другой образ, типа там спасательный круг, бревно или хоть соломинку. А крюк — это все же крутовато. Слишком, как бы сказать, в традициях того ведомства, чем несомненным патриотом выступает Виктор Васильевич, имея в виду его неосторожную фразу с описанием актуального исторического процесса. Падая в бездну, постсоветское общество уцепилось за чекистский крюк. У В. и Даля на заданную тему русский народ высказывается со всей однозначностью. Бог дает путь, а черт — крюк.
Какой великолепный мясницкий образ вывалился из воспаленного сознания следователя, лепившего в 1988 году последнее в советской истории дело об антисоветской агитации, восклицает, в свою очередь, политолог Андрей Пиантковский.
Как же, оказывается, любят Россию эти профессиональные патриоты, эти новые дворяне эпохи Путина, чтобы им в голову могла прийти такая жизнеутверждающая и наполняющая их профессиональной гордостью чудовищная метафора. Это покруче, чем «Россия кровью умытая». Почаще беритесь за перо, господа чекисты, почаще импровизируйте, почаще хватайте друг друга за интимные места. Тогда, может быть, скорее миллионы людей наконец поймут, какие субъекты нами правят. Профессиональному палачу с претензиями на интеллектуализм так понравился удачно найденный им образ крюка, что уже совершенно не понимая, что же он несет, этот нравственный идиот возвращается к нему на протяжении своего опуса вновь и вновь.
Главный редактор сайта «Агентура.ру» Андрей Солдатов рассматривает статью Черкесова в «Коммерсанте» как очередную заявку на лидерство в корпорации, о которой так метафорично пишет генерал.
Потому что Черкесов, с одной стороны, это человек совершенно советский, что это тот самый человек, который уже, если не ошибаюсь, в 88 году, когда все было понятно, вел уголовное дело против Новодворской, то ли о факсе, то ли о ксероксе, на которое она что-то ксерила. То есть, когда это уже было совсем не актуально. С другой стороны, у него есть определенные амбиции, он считает себя таким лидером чекистской корпорации, как он это сегодня назвал, и он пытается представиться этим лидером, имея амбиции на или возглавить самую главную спецслужбу, то бишь ФСБ, или пойти еще выше. У меня такое ощущение, что Владимир Путин, он часто слышит того человека, который приходит последним к нему в кабинет. Последний раз такие войны вообще шли в России в 95-97 годах, когда воевал тоже тогда ФСБ и ФАПСИ. И тоже были аресты, тоже были обвинения в разных историях. Ну, в общем, воевало два ведомства. Воевали они за доступ к уху президента, тогда Ельцина, который уже был, понятно, слаб. Вот. Ну, вот такая была большая война. С тех пор войн не было, и, собственно, там ведомства разгонялись по-тихому, а вот новая такая компроматная война, ну, вот считайте, спустя больше, чем 10 лет. Как бы Черкесов не пытался выставить себя таким рыцарем чекизма без страха и упрека, но все-таки госнаркоконтроль, а ведомство уж с очень неоднозначной репутацией, мы видим, что это ведомство пытается контролировать различные рынки. Вообще часто это происходит со спецслужбами, когда просто с помощью различных средств, там, ну, в самом лучшем случае это лицензирование или сертификация, пытаются захватить контроль над совершенно коммерческими рынками. И здесь происходит то же самое.
Ну, а журналист Юлия Латынина так пишет о своих впечатлениях от публикации Черкесова, которая, по ее мнению, является следствием борьбы за финансовый контроль между господами Черкесовым и Сечиным.
Когда эта борьба происходила под ковром, было ощущение, что там дерутся бульдоги. А когда они из-под ковра вылезли, выяснилось, что там дрались два мопса. И вот вылезший из-под ковра товарищ мопс рассказывает нам что-то о чекистском крюке, который якобы спас Россию. Итак, с одной стороны, у нас товарищ Сечин со своей дележкой ЮКОСа и его союзник товарищ Патрушев, у которого предотвращено в этом году 300 терактов. А с другой стороны, у нас товарищ Черкесов, который на прошлой неделе провел через парламент поправки, позволяющие госнаркоконтролю контролировать половину рынка химических веществ в России, включая серную и соляную кислоты, под предлогом борьбы с наркотиками. Напомню, что еще несколько месяцев назад он провел через Думу другие поправки, которые позволяют сотрудникам госнаркоконтроля не уничтожать наркотики, чтобы якобы сэкономить 2 миллиона долларов на закупке химически чистых образцов веществ за рубежом. После этого эти два титана мысли у нас борются и пишут про спасительные чекистские крюки.
Подборка мнений о публикации Виктора Черкесова в газете «Коммерсант», опубликованная на сайте «Грани.ру». Политика онлайн. Андрей Шарогадский.
7:25 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода, и мы возвращаемся к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. О планах администрации Кремля, касающихся будущего мавзолея Ленина, ведущий программы «Грани времени» Владимир Крумурза накануне говорил с президентом независимого благотворительного фонда «Мавзолей» Алексеем Абрамовым и другими гостями. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Удивило ли вас возбуждение этого вопроса вдруг в канун парламентских выборов?
Нет, не удивило. Мне кажется, даже естественно, в канун выборов, и особенно в канун 90-летия Октябрьской революции, эта тема поднимается. Но честно скажу, что заявление управделами президента на меня произвело хорошее впечатление. Я считаю, что это заявление мудрого государственного деятеля. В нем сквозит забота о сохранении исторического памятника нашей страны. И даже больше скажу, мне кажется, что управделами президента озвучил мнение самого Владимира Путина. Честно говоря, мне пришлось однажды на банкете в честь Дня Победы разговаривать с президентом на эту тему. Я подошел к нему и сказал: Владимир Владимирович, ветераны, благодарны вам за то, что вы защитили мавзолей Ленина, и на одной из пресс-конференций сказали, что вы против выноса тела Ленина из мавзолея. Путин пожал мне руку, ну, естественно, всем пожимал на этом приеме, и сказал: в вашем духе, в вашем духе. Что-то он еще говорил, но заиграл оркестр, запел хор, и я, честно говоря, не расслышал. Таким образом, мнение президента и заявление сегодняшнего управделами президента совпадает, и это очень отрадно.
Рой Медведев, писатель, историк, бывший народный депутат СССР, считает любую дискуссию неуместной.
То, что сегодня вот подняли вопрос о мавзолее, это совершенно не время и неправомерное обсуждение этого вопроса. В стране сейчас идет предвыборная кампания. Запрещено проводить референдумы в год выборов. Я лично всегда высказывался против переноса тела Ленина на кладбище и против изменения статуса мавзолея. Мы должны жить с той историей, которая у нас есть. Мы должны хранить те памятники истории, которые у нас есть. Мы должны хранить мощи святых, беречь могилы правителей страны, там, я не знаю, 15-го, 14-го, 13-го, 18-го веков, какими бы они ни были.
Философ-публицист Виктор Аксючис, бывший народный депутат РСФСР, оспаривает саму идею референдума.
Неправомерно государственным органам решать вопрос о захоронении останков Ленина, ибо этот вопрос могут решать либо родственники Ленина, либо партия, основателем которой он был. И недостоин этот вопрос референдума общенационального. Нужно решать не на референдуме, а указом президента. А решать следующим образом. Эта мумия принадлежит коммунистам, и нужно ее коммунистам отдать. Незачем ее хранить посреди страны, посреди столицы, на Красной площади, устраивать кладбище, там, где и концерты, и парады, и все остальное. И за государственный счет на наши с вами налоги. Отдать коммунистам. Они могут либо в горках мумию эту хранить, либо в музее Ленина, как хотят, на свои партийные деньги. Я думаю, что это самое разумное было бы решение этого вопроса. И всем антикоммунистам тоже тут стыдиться нечего.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». 7:29 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем мы поговорим в следующие полчаса. Письма Гитлеру и другие открытия 59-й книжной ярмарки во Франкфурте. Полуфабрикаты против домашней заготовки. Кулинарная война за культуру еды в Литве. Подробнее в нашей традиционной рубрике «Истории Запада и Востока». И о планах администрации Кремля, касающихся будущего мавзолея Ленина, вновь вернемся. И также вернемся к обсуждению с нашими слушателями этого вопроса. Пишите нам, мы продолжаем ждать ваших сообщений. Сегодня в 7:00 по московскому времени в эфире радио «Свобода» передача «Время гостей». Приглашен ведущий консультант по избирательному праву группы компаний «Никола М.» Андрей Бузин. Ведет программу Владимир Бабурин. Повтор можно будет услышать 12 числа в 4 часа утра по московскому времени. Ну а сейчас в Москве 7:30. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Кабардино-Балкарии начинаются предварительные судебные слушания по делу нападения на Нальчик в октябре 2005 года. В Вашингтоне проходит международная конференция «Россия. Год спустя после убийства Анны Политковской». Форум организован «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» при участии Конгресса США. Среди участников – журналисты, правозащитники, а также представители российской оппозиции. В американском городе Кливленд в штате Огайо 14-летний подросток, вооруженный двумя пистолетами, открыл стрельбу в школе, в которой учился. Ранено 4 человека, в том числе 2 преподавателей. Стрелявший покончил жизнь самоубийством. Радикальная палестинская группировка «Хамас» выразила готовность к переговорам со своим главным политическим соперником, движением «Фатх», которым руководит лидер палестинской автономии Махмуд Аббас. Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил резолюцию, в которой массовые убийства армян в Османской империи в 1915 году названы геноцидом. Резолюция теперь поступит на рассмотрение Конгресса в полном составе. Документ носит символический характер и не требует подписи президента. В Вильнюсе президент Азербайджана, Грузии, Литвы, Польши и Украины подписали соглашение о строительстве нефтепровода между Черным и Балтийским морями. Президент России Владимир Путин подверг резкой критике ряд стран Восточной Европы, в которых, по его мнению, происходит героизация нацистов и их пособников. Об этом Путин говорил на встрече с представителями Европейского еврейского конгресса в Кремле в минувшую среду. На Сахалине в районе острова Зеленый затонула рыболовная шхуна, следовавшая под флагом Камбоджи. Это произошло во время преследования судна пограничниками. Экипаж шхуны, состоящий из 5 россиян, покинул ее на спасательном плоту. Все они задержаны, пострадавших нет.
И вновь коротко о погоде на сегодня. В Москве днем облачно с прояснениями. Временами небольшие осадки, дождь и даже снег. Температура 3-5 градусов выше нуля, по области от 1 до 6 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 12-15 метров в секунду. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков. Температура днем ожидается 5-7 градусов выше нуля. 7 часов 32 минуты в Москве, и мы вновь возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. Управляющий делами президента Владимир Кожин заявил в интервью российской газете, что вопрос о перезахоронении тела Ленина может быть решен посредством референдума. «Конечно, некрополь в центре страны – нонсенс», – сказал Владимир Кожин, – «но быть ему там или нет, пусть решают другие. И вот если 80% скажут, что тело Ленина надо предать земле, тогда и надо принимать какие-то решения». Проблема в том или ином виде не раз поднималась в последние десятилетия. Почему она снова всплыла именно сейчас, пыталась выяснить моя коллега Вероника Баде.
Социологи отмечают, что вопрос о перезахоронении тела Ленина для россиян весьма болезненный. Согласно последним данным Левада-центра, в 2005 году 36% респондентов выступали за перезахоронение и 40% против, а в 2006 году 44% за и 38% против. Цифры год от года колеблются незначительно, но число выступающих «за» и «против» почти одинаково. Почему? Об этом я спросила ведущего научного сотрудника центра Леонида Седова.
Общество по этому поводу, достаточно символическому поводу, расколото. Водораздел такой проходит между людьми, принявшими перемены, которые совершились за последние 15-20 лет, и людьми, которые эти перемены не принимают ни в каком виде и продолжают считать символику, относящуюся к революции, к большевизму, достаточно для себя важной, весомой, и продолжают за нее как бы цепляться. Достаточно большое, конечно, количество людей, 40% это достаточно много, продолжают еще жить идеалами прошлой эпохи, дореформенной. И, конечно, такой раскол может сулить даже и какие-то столкновения в будущем.
Почему вопрос о перезахоронении тела Ленина снова всплыл именно сейчас? На этот вопрос отвечает политолог Николай Петров, член научного совета Центра Карнеги.
Вряд ли случайно человек, который занимается хозяйственными вопросами и не очень при этом публичен, сейчас в начале избирательной кампании снова обратился к вопросу, который, казалось бы, уже несколько лет как забыт и не обсуждается. Я думаю, что это, безусловно, политическое заявление. Как оно дальше будет использоваться, будет ли это одной из позиций «Единой России» и использоваться в борьбе с КПРФ, которая сейчас является, пожалуй, единственным реальным соперником «Единой России» на выборах, или как-то иначе, трудно сказать. Мне кажется, что это один из таких вопросов, которые могут вызвать ненужную такую конфронтацию в обществе и в этом смысле удобны как некий отвлекающий маневр для любых политических баталий, да, когда вместо обсуждения содержательной повестки дня в очередной раз достается какая-то достаточно боковая, мне кажется, для развития страны проблема, и к ней привлекается общественное внимание.
Таково мнение Николая Петрова, эксперта Центра Карнеги. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Стоит ли, по вашему мнению, похоронить Ленина? Такой вопрос мы предлагаем нашим слушателям в продолжении темы. И пока мы ждем ваших сообщений, послушайте, как на этот вопрос ответили жители Екатеринбурга.
Конечно, Ленина надо похоронить, раз это действительно оказался не идол, а человек со всеми его ошибками, со всеми его недостатками, и как христиане конечно, он должен был бы похоронен быть. Сейчас другое время, сейчас другие идолы.
Хоронить его не стоит, потому что сам мавзолей – памятник архитектуры Ленина, это символ эпохи. Но у нас вся Красная площадь и кладбище, и место для празднований. В этой стране и так очень много всего разрушалось, ломалось и заново строилось. Я думаю, очень хороший такой укор останется. К тому же, кто знает, может быть, захоронен, а потом придется опять обратно выкапывать. Так что пусть лежит. Да и иностранцы нашего Ленина любят, посещают и в казну деньги приносят.
Я думаю, что Ленина похоронить все-таки стоит. Любой человек не захотел бы где-то там лежать, и чтобы после его смерти из его тела делали культ. Ну, и есть какие-то общепринятые нормы, через которые нельзя переступать. Я думаю, это как раз та черта. По законам природы все, что не вечно, оно не вечно. Оно должно исчезнуть со временем. Душа вечно пусть летает.
Я считаю, что нет. Это очень интересная мысль для развития туризма в нашей стране, как внутреннего, там, так и иностранцы могли бы посмотреть на это чудо света. Другой вопрос, стоит ли перенести весь там мавзолей с Красной площади? Я считаю, что стоит. Все-таки Красная площадь – символ страны, сейчас у нас другая идеология, это не символ уже страны, а просто такая достопримечательность.
Я думаю, что уже пора. Он уже достаточно, в общем, попребывал на этой земле. Да он выглядит, мне кажется, ужасно просто. Ну, страшно. Да и жалко, собственно, уже это тело. Ну, не эстетично, это просто какое-то самопонимание, что, ну, блин, вот мумии оставляли, их же все-таки как-то закрывали, и они там лежали. Вот мумию тоже можно просто закрыть и положить уже в землю, в конце концов.
Я до сих пор его еще сам лично не видел, поэтому я хочу съездить и посмотреть. Если его захоронят, я не увижу. Пускай лежит как символ эпохи, чтобы люди действительно могли видеть людей, которых действительно можно считать великими, несмотря там, хорошо или плохо они делают. Тем более я его не оцениваю, но увидеть его я очень хочу. Я думаю, моя будущая дочь тоже захочет его увидеть.
Да, надоело он уже. Ну сколько можно ездить на него, смотреть всей страной? Пусть кого-нибудь другого туда поселят.
Кому-то мешает, кому-то наоборот нравится. Ходят, бродят. Пускай ходят, бродят. Главное, чтобы не гадили. Там же кладбище рядом. Пускай лежит. Ну что толку, что его в стену перенесут?
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, стоит ли, по вашему мнению, похоронить Ленина. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода». Международная экспедиция океанологов исследует выбросы метана в Баренцевом море, а тем временем выяснилось, что аппендикс оказался не бесполезным. Все это темы выпуска новостей науки.
Биологи Оксфордского университета исследовали яичную скорлупу птиц, зараженных крайне ядовитым веществом – дихлордифенилтрихлорметилметаном, известным как ДДТ. Этот яд применялся для борьбы с вредными насекомыми, в частности, против распространения малярии. Но в 70-е годы из-за сильной токсичности и экологического вреда употребление ДДТ было запрещено. Обычно единственным способом проверки птичьих яиц на наличие ДДТ был контроль толщины скорлупы. Однако, проверив 49 ястребиных яиц, собранных в 1996 году в районах Британии, проверенных на ДДТ, ученые обнаружили, что концентрация ДДТ в скорлупе этих яиц на 100 единиц выше той, что делает скорлупу ломкой. И теперь ученые предполагают, что скорее пятнистость и окрас яиц может быть индикатором ядовитых соединений. Тем более, что прежние исследования орнитологов уже показывали, что крапчатость яиц усиливается, когда у матери недостаток кальция, а сами яйца приобретают сине-зеленый оттенок, когда материнская иммунная система нарушена. Международная экспедиция океанологов, в состав которой входят ученые из России, Канады, США, Великобритании и Германии, приступила к исследованиям выбросов метана в Баренцевом море. Экспедиция уже обнаружила в море Лаптевых и Восточно-Сибирском море места с очень высокой концентрацией метана в воздухе, а также впервые найдены участки выброса метана взрывного характера. Определением причин этих аномалий займется экспедиция специалистов Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения Российской академии наук. Долгое время аппендикс называли бесполезным органом у человека. Однако теперь американские медики из университета Дьюка считают его безопасным домом для важных бактерий, живущих в кишечнике. Аппендикс, этот отросток слепой кишки, длина которого в среднем составляет 10 сантиметров, имеет клетки иммунной системы, которые, как полагают ученые, защищают бактерии, помогающие восстанавливать флору кишечника. На внутренней поверхности кишечника исследователи обнаружили биопленку – тонкий слой, объединяющий микроорганизмы, клетки слизистой и иммунной системы. В таких условиях иммунная система защищает и питает колонии микробов, живущих в биопленке, которая оказалась наиболее заметной именно в аппендиксе. Зоологи Оксфорда считают, что жужжание пчел поможет африканским сельским жителям спасти урожай кукурузы, которые регулярно поедают голодные слоны. Установив скрытые громкоговорители на деревьях, где слоны искали тень, исследователи увидели, что 94% семей слонов покинули место через 80 секунд после того, как они прослушали звуковую запись жужжания пчел.
Выпуск новостей и науки подготовила и представила моя коллега Ольга Орлова, а продолжит утреннюю программу репортаж культурной тематики. Письма Гитлеру и другие открытия 59-й книжной ярмарки во Франкфурте изучал корреспондент Радио Свобода Александр Хавронин.
В нынешнем году франкфуртская книжная ярмарка бьет все свои предыдущие рекорды. 400 тысяч единиц книжной продукции, почти 7,5 тысяч экспонентов из 108 стран. Ожидается, что ярмарку посетят 300 тысяч человек, рассказывает известный в Германии литературный критик, обозреватель первого немецкого общественного телеканала ARD Денис Шек. Немецкое государство поддерживает финансово не только тех, кто выращивает цветы и картофель, производит уголь, но и тех, кто печатает книги. Ведь приобретая книгу, покупатель платит еще 7% налога на добавленную стоимость. Поэтому нет ничего удивительного в том, что ярмарку открыл министр финансов Германии Пьер Штайнбрюк. Во Франкфурт на книжную ярмарку приезжают книгоиздатели из разных стран мира. Франкфуртская книжная ярмарка – это не только культурное, но и важное экономическое событие. Книгоиздателям сейчас непросто. Интернет стал серьезным конкурентом печатному слову. Именно в интернете появляются и прочитываются многие литературные тексты. Что касается отдельных книг, представленных на ярмарке, то я бы отметил мемуары бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, которые наверняка станут настоящим бестселлером. Очень интересна и книга воспоминаний бывшего министра иностранных дел Германии Йошки Фишера. Отдельное место на ярмарке занимают аудиокниги. Однако аудиокниги – это нечто иное. Нельзя говорить о том, что они каким-то образом конкурируют с печатной продукцией. Одно дело прочитать роман от корки до корки, и совсем другое – прослушать его сокращенную аудиоверсию в автомобиле, сидя за рулем. Еще одна книга на ярмарке привлекает повышенное внимание публики. Это сборник «Письма Гитлеру». Граждане Третьего Рейха задают фюреру вопросы. Например, потребляет ли он алкогольные напитки, кое-кто просит о пощаде, а некоторые шлют подарки – мед и носовые платки. Среди авторов писем были и те, кто приглашал Гитлера в гости, просил денег на свадьбу. Сборник «Письма Гитлеру» заинтересовал сейчас в Германии многих. Самый популярный, пожалуй, немецкий таблоид «Бильд» печатает отрывки из книги «Из номера в номер». Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
И вновь вернемся к вопросу, который мы предлагаем нашим слушателям, пока есть время. Стоит ли, по вашему мнению, похоронить Ленина? Вот слушатель Михаил пишет: «Не надо тревожить мертвых, это не приводит к добру». Надо сначала навести элементарный порядок, а потом уже хранить, пишет другой слушатель, который, к сожалению, не представился. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Напомню, вновь номер пейджинговой компании в Москве 96143, абонент радио «Свобода». А также ждем ваших смс-сообщений с ответом на этот вопрос на телефонный номер плюс 7-903-743-2801. Ну а сейчас в Москве без четверти 8, и теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Вашингтоне проходит международная конференция памяти Анны Политковской. В столице Кабардино-Балкарии начинаются предварительные судебные слушания по делу о нападении на Нальчик в октябре 2005 года. В американском городе Кливленд в штате Огайо 14-летний подросток открыл огонь в холле средней школы и ранил 4 человек. Затем он застрелился сам. Радикальная палестинская группировка «Хамас» выразила готовность к переговорам со своим главным политическим соперником – движением «Фатх». Эти и другие темы подробнее вы услышите в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода».
новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск обзора центральной российской прессы. И вновь рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
О чем будем говорить? Вернемся к теме визита Саркози в Россию?
Да, я предлагаю вашему вниманию и вниманию наших слушателей редакционный комментарий в газете «Ведомости». Переговоры в Москве президентов России и Франции показали, что отношения между странами будут строиться на прагматично-дипломатической основе. Опасения по поводу проамериканской и резко критической по отношению к России позиции Николя Саркози, как и восторги по поводу быстрого сближения его с Владимиром Путиным, являются крайними точками зрения, пишет издание. Судя по заявлениям президентов по итогам визита, неприятные вопросы они обсудили, однако никаких результатов, кроме, цитата, ощущения, что позиции сблизились, не было. Зато более оптимистично были откомментированы вопросы двустороннего экономического сотрудничества. Хотя, как отмечают «Ведомости», Саркози приехал без экономической команды, так что заключение конкретных соглашений не было предусмотрено. Франция традиционно претендует на позицию посредника между Западом и Россией, которую после ухода Шрёдера потеряла Германия. Поэтому Саркози заранее говорил о желании разбить лед недоверия, накопившийся в период президентской кампании из-за его правозащитных инвектив в адрес России и стремления улучшить отношения с Соединенными Штатами Америки. Французы надеялись, что Саркози, как человек близкий Путину по возрасту, по отношению к государству и даже по стилистике публичных неполиткорректных заявлений, найдет общий язык и наладит отношения с Россией, необходимые для французского бизнеса. Много говорили во Франции о том, что Саркози, возможно, убедит Путина надавить на Иран в ядерной сфере, на Сербию в косовской проблеме, уговорит решить газовый конфликт с Украиной и смягчить ситуацию со свободой слова. Сам Саркози говорит, что позиции очень сильно сблизились, что длительный диалог за ужином был глубоким, свободным и спокойным. Однако доверительных отношений а-ля Ширак, скорее всего, не получилось. Саркози вряд ли станет для Путина другом Николя. Кстати, Саркози и с Ангелой Меркель перешел на «ты» во время первого же визита. Вероятно, ему так удобнее. Вместе с тем, Путин и Саркози похожи. Оба культивируют образ крутого парня, и брутальность России в устах Саркози не обязательно плохая оценка. Оба любят отпустить шпильку в адрес собеседника, но при этом готовы к рациональному общению и прагматичным к сделкам. Кстати, отмечу, что и газета «Время новостей» проводит параллели, сравнивает двух президентов и видит в них много общего, в частности, их сексапильность. Возвращаемся к редакционному комментарию в «Ведомостях». Современная внешняя политика России и Франции также ориентирована на ряд схожих принципов. Галист Саркози – сторонник национального самостояния и равноудаленности. Франция одновременно со всеми и ни с кем. В международной политике главную роль играет государство и его партнеры, а не многосторонние структуры. Этот принцип также близок обоим лидерам. Можно предположить, что двусторонние экономические связи России и Франции будут крепнуть и развиваться. В принципиальных вопросах внешней политики, таких как Иран или Косово, стороны останутся при своем мнении. Прагматичность Саркози при этом пригодится России во второй половине 2008 года, когда Франция будет председательствовать в Евросоюзе. Какой-либо рывок в развитии отношений по линии России и ЕС вряд ли произойдет до этого, как из-за периода выборов России, так и из-за гораздо меньшего авторитета в Европе Португалии, которая председательствует сейчас, и Словении, которая ее сменит.
Спасибо. Валерия Шабаева знакомит нас сегодня с наиболее интересными публикациями российской прессы. Ну а следующие несколько минут утренней программы будут посвящены экономической информации.
Центральный банк России с 11 октября временно на 3 месяца снизил нормативы обязательных резервов по обязательствам российских коммерческих банков перед частными вкладчиками в российской валюте с 4% до 3%, а по обязательствам перед иностранными банками в российской и иностранной валютах с 4,5% до 3,5%. В сообщении Центрального банка отмечается, что это решение, принятое в условиях сохраняющейся потребности банков в дополнительной ликвидности, власти расширит их возможности по управлению собственными ресурсами. Урожай зерна в России в 2007 году составит примерно 80 миллионов тонн, что на 3,5 миллиона тонн больше, чем годом ранее. Из них примерно 12 миллионов тонн может быть экспортировано, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Именно таким был ежегодный российский экспорт зерна в среднем за последние 5 лет. Алексей Гордеев заявил также, что решение о введении сезонных экспортных пошлин на пшеницу и ячмень правительство примет в течение 1-2 дней. Их ставки составят 10% и 30% соответственно. Рост внутренних инвестиций в России в 2007 году составит более 18%, заявил заместитель министра финансов Сергей Шаталов. Для сравнения, в прошлом году рост инвестиций российских компаний в собственное развитие был менее 14%. По словам Шаталова, объем иностранных инвестиций в российскую экономику составит в 2007 году от 40 до 50 миллиардов долларов, в 2006 году – 31 миллиард. Испанская энергетическая компания Iberdrola планирует инвестировать более 3,5 миллиардов рублей в строительство ветряных электростанций в Краснодарском крае, сообщили представители краевой администрации. По текущему курсу это более 140 миллионов долларов. Проект предполагает создание комплекса ветряных генераторов общей мощностью в 1000 мегаватт, что сопоставимо с мощностью средних по величине гидроэлектростанций в России. По планам строительство завершится в течение 3-4 лет. Энергетическая компания Iberdrola, одна из крупнейших в Европе, владеет тепловыми, атомными и гидроэлектростанциями, а также является одним из ведущих в мире производителей энергии на ветряных электростанциях.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. Напомню, официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком России на сегодня, он составляет 24 рубля 98 копеек за доллар США, 35 рублей 27 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит 1 доллар и 42 цента. И завершит этот час утренней программы «Время свободы» традиционный репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз он из Литвы. В Литве, во многом остающейся страной патриархального жизненного уклада, традиция домашнего консервирования плодов, грибов и ягод могла исчезнуть, не выдержав конкуренции с обилием супермаркетов. Однако в последние годы большинство литовцев, как показывают наблюдения, все охотнее занимаются домашней заготовкой продуктов, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петерс.
На полках литовских супермаркетов заманчиво поблескивают разнокалиберные коробки, банки и баночки. Молодые литовцы предпочитают питаться, если не в кафе и ресторанчиках, многочисленных и разнообразных, то дома, полуфабрикатами, которые нужно просто разогреть, а консервы открыть. Однако в 21 веке мода на экологически правильное питание давно стала естественным образом жизни, Литва здесь не исключение. Не нужно быть специалистом, чтобы оценить преимущество домашней пищи перед магазинной, размеренного уютного обеда перед посещением общепита. Свое мнение по этому поводу давно высказали и медики. Поэтому многие работающие литовцы сегодня предпочитают, благо ритм местной жизни, даже городской, пока позволяет такой роскошь, свой рабочий обеденный перерыв проводить дома. Что касается домашних заготовок впрок, столь обычных для прежней литовской крестьянской жизни, а также вынужденных для жизни советской с ее пустыми полками в магазинах, то теперь жители республики, видимо, насытившись магазинным изобилием, обращают все большее внимание на традиции собственной национальной кухни, в том числе консервирование, сушки, засолки и так далее. От способов заготовки брусники и кабачковой икры до рецептов изготовления в специальной домашней коптильне, установленной в собственном саду, вяленой балтийской скумбрии и пива, опять же, домашнего. А традиции эти у литовцев богатые. «Ах, вы из Литвы?» – как-то переспросил меня случайный попутчик. «Оттуда, где очень вкусная еда?» Что значит для жителей республики, в том числе городских, среди которых много людей, имеющих собственный сад и огород, а значит и собственный урожай, заготовка выращенного впрок, говорит этнолог Эгле Плюпление.
Стрессовые несколько еще положения в нашем обществе не освоили свой темп, и иногда кажется, ну уж чего-чего, но консервировать что-либо я на самом деле уже не смогу, на это и нет времени. Прекращаем общаться со своими самыми близкими, самыми родными, со своей семьей, это остается на втором плане. Только за семейным столом нежный, приятный и веселый, светлый ритуал нашей жизни. Кто лучше нас знает проблемы нашей семьи? Каждого из родных эта пища будет самая здоровая. А если я всех своих близких люблю, конечно, она будет приготовлена с любовью и принесет радость, благожелание, а тем самым благополучие семье.
Заготовка урожая впрок издавна была хорошим поводом передачи жизненного опыта для укрепления взаимопонимания между поколениями.
Естественно, бабушка всегда знает больше, чем мама, а мама всегда больше, чем дочь. Красивые цепи.
Многие покупатели, делящиеся мыслями о своих кулинарных предпочтениях, подчеркивают, что литовцы остаются консерваторами в еде, что за праздничным столом домашние блюда, и в том числе приготовленные из собственного урожая, даже самые простые, съедаются быстрее всего.
Свои делаешь с любовью, покупаешь неизвестно, кто делает и как.
Для вас тоже, да,
очень важно.
Свое, может, и лучше, естественно. Но время не тратила, вот куда-нибудь пошла, больше отдохнуть. В бассейн начали ходить больше с семьей, купили абонементы. Намного легче. Не надо стоять у плиты.
Следующая собеседница оказалась учителем в школе, преподает как раз домоводство. От этого предмета в Литве сгоряча многие школы, вернее, родители учеников, отказались, как от старомодного. Теперь возвращаются к нему.
Пятый класс. Девочки любят готовить. Даже ищут рецепты, какие им больше нравятся. И мальчики трудятся.
Идем в том направлении, когда, в принципе, не нужно будет совсем готовить. Пришел, купил, дома открыл, съел. Просто темп жизни такой, это оправдано.
Не зря приходят все болезни. И язва желудка, и гастрит. Все от этого, что приходим, разогреваем.
Наверное, это плата за спешку.
Скорее всего.
Огород 6 соток заготавливаю на зиму. Помидоры, огурцы, свекла. Молодежнее, ей неинтересно. Я не знаю, что дальше будет, но кроме чая, мне кажется, ничего не умею делать.
Мнение этнолога Эгли Плепления.
Не спешат готовить молодые хозяйки.
Я думаю, они к этому обязательно подойдут, если не просто, что надо перенимать от мамы, от бабушки традицию, то они придут к этому ради здоровья. Самая старая методика консервирования – это сушение. Сушеные овощи, фрукты, травы, их квашение и мочение, допустим, моченые яблоки – это пища гораздо полезнее. Брусника, ягода необыкновенная, дает силу, много витаминов. Бруснику совсем не обязательно варить, просто можно залить холодным сиропом. С лимонной цедрой держать в прохладном месте. Будем иметь прекрасную бруснику к мясу, к птице. Это просто замечательно.
После таких рекомендаций остается лишь найти время и попробовать сделать. Но, как предупреждают опытные хозяйки, только с добрым, спокойным сердцем. Злость, обиды, уныние, суету следует всегда оставлять за порогом кухни. И вообще приготовление пищи, как сказал мне один вильнюсский повар, это всегда творчество, замешанное на любви того, кто готовит, к тем, кому предназначается.
Это был репортаж Ирины Петерс из Литвы в рамках нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в следующие полчаса. Развитие скандала в Грузии, судьба Ираклия Круашвили. Подробности в репортаже из Тбилиси в начале часа. Международная конференция памяти Анны Политковской. Репортаж из Вашингтона вы также услышите в ближайшие полчаса. И, как всегда, наши традиционные новости спорта, обзор центральной российской прессы, экономический обзор. И вопрос, с которым мы продолжаем обращаться к нашим слушателям. А стоит ли, по вашему мнению, похоронить Ленина? Мы продолжаем принимать ваши сообщения.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Цена за 1 литр молока поднялась в целом рубля на 2-3.
Это фактически элемент сговора компании перекупщиков.
Я хотела бы поздравить господина Грюнберга с присуждением ему Нобелевской премии.
Я не очень надеялся, иначе хотя бы галстук сегодня надел.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».